26 июля. Шаман не знает политических событий, не следит за календарем. Его не интересует государственный строй. Возможно, именно это позволяет ему не замечать времени. С определенного момента я стал думать, что он делает это вполне сознательно. Ты будешь встречать Новый год? Я замечаю, когда день начинает удлиняться. Но в полночь с 31 декабря на 1 января ты ничего особого не делаешь? Местные отмечают Новый год в дни летнего солнцестояния. Шаман говорит об ивелском празднике Хэбдебылдак. Когда лучше справлять? У тебя есть календарь? Мне не нужен календарь, а в полночь человеку лучше спать. Я читал книги американского мистика Карлоса Кастанеды. Он пишет, что человек должен иметь гибкий распорядок и не быть рабом распорядка. Это не кажется мне умным. Есть распорядок времен года, дня, болезни и выздоровления, цветения и увядания, дыхания, чего угодно. Если ты не поспишь, что будет с тобой? Могу не спать и не есть много дней, но потом мне надо поспать и поесть, никуда не денешься. Но почему бы тебе не поспать днем, не поесть ночью? Человеку лучше спать в полночь, когда он максимально далеко на Земле от Солнца, и бодрствовать днем, когда он максимально далеко от Луны. Скажу теперь резче. Или ты чего-то не понял, или начитался чепухи. Не плюй против ветра. Есть что-то особенное во взаимодействии с Солнцем и Луной. Все люди это знают, особенно женщины. Солнце и Луна дают свои энергии, которыми мы питаемся. Как питаемся? Это не зависит от обычного человека, само собой. Но если человек будет долго бодрствовать ночью и спать днем, он начнет быстро стареть. Знаешь, я летаю иногда в Москву и обратно, и распорядок суток дважды меняется на 8 часов. Это наносит большой урон твоим ресурсам. 2 августа. Некоторые предметы в землянке шамана удивляют меня. Например, явно не иностранные, какие-то очень российские металлические изделия. Но тоже явно, что в городах таких не встретишь. Откуда у тебя эти медные крюки и алюминиевая полоса? Я припрятал их, когда сносил предыдущую землянку. А откуда ты принес их туда? Из предыдущей, смеется. А в самый первый раз, оба смеемся. В царские времена был тракт от Якутска до Охотска. По над трактом шла государева телеграфная линия. Это со столбов. Смотри, на крюках есть клеймо с двуглавым орлом. Их не собрали охотники за цветными металлами? По-моему, лет 50 там не было даже настоящих охотников. 2 августа. Шаман – эксперт по грибам. Он собирает грибы 4,5 месяца, с конца мая по начало октября. Весь Магадан собирает грибы меньше 2 месяцев, с середины июля по начало сентября. Любой вопрос о грибных народах, выражение шамана, не вызывает у него затруднений. Он говорит, что грибы сами все ему сообщают о себе. Почему здесь грибы растут кругами? Это обыкновенные ведьмины круги. Их высаживают люди с грибами на голове? Где ты их видел? На скалах. Это старые рисунки людей-мухоморов. Что это такое? Местные иногда общаются с ними под влиянием мухомора, но я этого еще не практиковал. Значит, круги грибов насадили обыкновенные ведьмы? Ведьмин круг – обычное название. Центральный гриб съедают бурундуки или белки, или он сгнивает. А вторые грибы растут кругами по грибнице или по разлету спор. Но в большинстве мест грибы не растут кругами. Почему здесь? Здесь равномерные условия и центр местной розы ветров. 2004 год. Что такое внешний мир? 16 июня. В период стажировки в Москве работал для практики несколько часов в неделю на волонтерском, бесплатном, телефоне доверия. После телефонных разговоров некоторые просили о личной встрече и очном консультировании. Я предупреждал, что скоро уеду далеко и надолго, и если звонившие продолжали настаивать, иногда соглашался. Одна клиентка, интеллигентная пожилая женщина, рассказала такую историю. Когда ей было 22, мать частично парализовала. Через год начались и психические нарушения. 2 года они ухаживали за матерью вдвоем с отцом. Было тяжело. Она бросила учебу, запустила себя, устроилась ночной нянечкой в детсад, чтобы днем, когда отец на работе, быть дома. Потом отец добыл деньги, купил ей, клиентке, кооперативную квартиру и отселил, чтобы не портить жизнь. Где он взял деньги, тогда ее не очень интересовало, теперь уже не спросишь. Отец до пенсии работал научным сотрудником. Это позволяло ухаживать за матерью, но денег ни до, ни после никогда не было. Живя отдельно, клиентка пришла в себя, выправилась, снова стала красивой и интересной, закончила институт. Через год вышла замуж, родила 2 детей, которые уже выросли и живут своими семьями. Раз в год она около месяца жила с матерью, давая отцу возможность уехать в деревню к брату. Родственники со стороны матери, тети, племянники, отступились от нее, ни разу не помогли, не навестили. Но все 14 лет, пока мать была жива, ругали отца, что он неправильно за ней ухаживает. Она к ним иногда прислушивалась, даже обсуждала это и что-то передавала отцу, хотя он никак не реагировал. Отец был неразговорчив, угрюм, все думал о чем-то своем. Мало общался с дочерью, клиенткой. Через год после похорон матери он поехал на охоту на север, и там погиб. Когда младший сын женился и отселился, клиентка стала много думать об отце, поняла, как он сильно любил ее и мать. Ей стало казаться, что отец, чтобы купить ей квартиру при социализме, взял грех на душу. Возможно, ограбил магазин или сберкассу. Вспоминается, как перед покупкой квартиры он осенью в дождливые ночи уходил на время, говорил, что подрабатывает на базе ночным грузчиком. Стало много молиться за него. Появилась ненависть к родственникам матери, навязчивое желание отомстить. Умом понимает, что нельзя людям мстить за отсутствие самоотверженности, но часто забывает об этом. Однажды поймала себя на том, что изучает распорядок дня одной из родственниц матери для планов мести. Решила обратиться к психологу. Случай меня беспокоил, так как консультирование не было закончено до отъезда. Впредь я зарекся начинать консультирование при ограниченном ресурсе времени, но этой клиентке пришлось дать телефон и электронный адрес. Я уже писал, что шаман говорит не больше меня. Более того, чаще всего интересные вопросы и ответы начинаются при обсуждении моих историй, которые я здесь не излагаю, так как и не записываю, и не считаю их выходящими за рамки обыденности. Описанный ниже разговор состоялся после того, как я рассказал этот случай шаману. Работаешь с чувством вины? Думаю, что чувство вины перед отцом преобразовалось в неприязнь к родственникам матери. У ее отца были основания обижаться на родственников жены? Обижаться, разочаровываться, да. Но он их не винил? Нет, они его. Как думаешь, почему? Может быть, он действительно что-то делал не так? Они бы его винили в любом случае, что бы он ни делал. Понимаю. Так они заглушали собственное чувство вины, предательства. Да, и винили единственного, кто вел себя безупречно. Ему надо было срываться, быть не безупречным? Если бы он срывался, напивался, еще как-то показывал слабость, ему бы, конечно, больше сочувствовали, но жене было бы хуже. Она же ничего не понимала. Душа ее все понимала, переживала за него. Он знал? Знал. Поэтому нападки его не слишком волновали. Почему не рассказал дочери? Это был сильный человек. Но здесь и он ошибался. Ему казалось, что дочь тоже все понимает. То есть он не страдал от нападок родственников жены? Немного. Все же жил в миру и был вовлечен. А почему же она, клиентка, теперь их ненавидит? Она бы сильно страдала от такого. Думает, что и отцу было очень больно. А ему не было? Не до этого. Он жил в совершенно другом мире. В каком другом? В любви. Но он же пил, ел, с соседями ругался, может быть, грабил людей. Вспомни, сколько тогда носили в карманах. 5 рублей, 25, 50. Так ему надо было бы 10 лет каждую ночь на квартиру собирать. А он достал сразу. Он и деньги смог взять, найдя ходы из другого мира. А в нашем это было ограбление сберкассы? Шаман игнорировал иронию. Это вряд ли. Собственная сила и очень сильное чувство дали ему понять другой мир и переместиться. Здесь он оставался только, как у вас в науке, для внешнего наблюдателя. Так он жил лучше всех, лучше многих. Жаль, что я не могу объяснить это его дочери. Почему? Это мистика для нее. Она просто перестанет видеть во мне консультанта. Просто не хочешь быть для нее чем-то большим? И это тоже. Нужно не чтобы ты объяснил, а чтобы она поняла. Да я сам не до конца. Не ври, не бойся. 17 июня. Рассматриваю в бинокль склон, на котором поселился медведь. Следы выходят оттуда и уходят туда. Вроде бы обычный склон, но кусты кажутся дремучей, мрачнее. Первый раз, когда наткнулся на медвежий помет, подумал, странно, откуда здесь лошадь? И продолжал идти, беззаботно насвистывая. Лишь минут через 20 вдруг дошло, что это вовсе не лошадь, и мир сразу изменился. В 2002-м в Якутии и в Хабаровском крае сильно горели леса. И медведи, соответственно, с запада и с юга пришли к нам. Этот из беженцев. Сами мы не местные, жить негде, и все такое. Я его не видел, хотя не раз слышал. Когда медведь наестся незрелой ягоды, у него в животе громко бурчит, будто свинья в кустах хрюкает. Но свиней и лошадей здесь нет, ни диких, ни домашних. Он, понятно, видел меня не раз. Медведь, как говорят студенты, напрягает. И в прямом смысле идешь такой напряженный, что потом шея болит. И в переносном ломает кайф от ходьбы по лесу. Не хотел бы его убивать, но желательно прогнать из этих мест. Шаман хохочет над моими проблемами с Мишкой. Он-то с ними только что не целуется. Как ты обезопасил себя? Тебе не поможет. Не расслабляйся. Носи свисток, фальшфейер, а лучше ружье. Но ружье трахает, особенно если рюкзак тяжелый. Лучше ружье, смеется. Хоть расскажи, к чему стремиться. Опасно. Впадешь в иллюзию, что сам можешь. Обещаю, нюх не терять. Я понимаю, как себя вести с Мишкой. Объяснишь? Это не объяснишь. В каждом конкретном случае по-разному. Я понимаю больше тебя в устройстве мира и как частное следствие в устройстве медведя. Знаешь, в университете меня учили, что медведь — объективная реальность, независимая от нашего сознания. Я сдавал философию в мединституте. Она правильно учит, но не дотягивает. В чем? Там основная категория — отражение. Но отражается в моем сознании далеко не все, а только то, что мне соответствует, и то не сразу. Как это не сразу? Взрослый видит, слышит и понимает больше ребенка, хотя глаза и уши у него могут быть хуже. Просто он больше развился. То есть я могу в мире замечать и понимать только настолько, насколько развился? Да. Можно примеры? Я могу разговаривать с деревьями и животными, а ты нет. Ты знаешь их язык. Дело не в языке. Если ты разовьешься больше, то увидишь в деревьях и животных много нового. Это позволит тебе понимать, как с ними общаться. А пока никакой язык не поможет. То есть я не умею, а не понимаю, не вижу как. Именно. Что мешает философам это понять? Глупым мешают слова «объект», «объективная реальность». Чем? Они думают, что предметы такие есть, как они их видят. И, конечно, тогда понимать больше нечего. А умным что мешает? Есть же поумнее. Нет практики. Умный человек может вдруг понять, как общаться с деревьями, с облаками или льдами. Но если он это ни разу не практикует, то или забудет, или сам же будет считать это фантазией. Откуда ты это узнал? Я сам философ, хохочем.